YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Один часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход». YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо». Поэтому привет всем на YouTube. И тем, кто на YouTube, я напоминаю, пальцы вверх. Это, да, такой важный для нас символ поддержки. Один из последних остающихся. Метавселенная «Эхо» существует в приложении, поэтому привет всем тем, кто слушает нас в приложении, как по радио практически, и кто дальше будет в подкастах, в расшифровках или еще как-нибудь до нас доберется. Всех тех я тоже приветствую. Не забывайте подписываться, ставить лайки, если можете поддерживать нас донатом. У нас сегодня в гостях адвокат Иван Павлов. Иван, я вас приветствую.
Добрый день, рад вас видеть.
Взаимно, взаимно, Иван. Давайте начнем, наверное, с таких, может быть, не очень именно ваших специализированных тем, но, как мне кажется, довольно важных, на которые невозможно не обратить внимания. Вот этот саммит БРИКС, который проходит сейчас в Казани, куда приехал лидер Китая Си Цзиньпинь, куда приехал Моди, да, глава Индии, куда приехали там еще представители там Бразилии, да, ну и других государств, которые входят в этот союз. Собственно, довольно, наверное, все-таки большое событие. Впервые с начала войны вот так вот лидеры сразу нескольких государств приезжают в Россию, встречаются с Путиным. Ну и действительно, ладно, это были бы какие-то там небольшие страны, но Китай и Индия, понятно, что это важнейшие страны в мире. Российская пропаганда или там, СМИ ликуют, говоря о том, что никакой изоляции Путина и России добиться не удалось. Как вы вообще понимаете вот это происходящее? Действительно ли это какой-то важный переломный момент в противостоянии России и Запада, или событие, может быть, несколько преувеличенное в своем масштабе обсуждения?
Вы знаете как, мне кажется, что это такая хорошая пиар-акция, которая действительно удалась режиму показать, что вот есть там несколько десятков лидеров, которые все-таки откликнулись на призыв и приехали в Россию. Но всегда найдутся люди, которые будут стараться как бы поддерживать нормальные отношения даже с агрессором. И здесь, и Китай, и Индия ведут себя достаточно последовательно. Можно посмотреть, как они себя вели раньше. В общем, они старались такой нейтралитет занимать, но чуть-чуть в пользу России. Да, поскольку Россия давний партнер этих государств. Поэтому сжигать все мосты никто как бы не хочет. И ясно, что там конфликт на Украине – это точно не дело Индии, как бы, но и не дело Китая в смысле географии, да, потому что, это далеко где-то там,
наоборот. Мы же видим, что последствия-то, в общем, большие, и весь мир, они тем или иным образом касаются этого конфликта.
Да, но вот Китай и Индию в последнюю очередь просто. Это очень сильно затронуло, так сказать, там и европейскую экономику, да, а китайцы попытались вообще сначала, так сказать, выиграть на этом, на все. У них сейчас, конечно, сложно все это получается, ввиду того, что вводятся вторичные санкции, параллельный вот этот вот импорт, он постепенненько сходит на нет, и будут вводиться все больше и больше ограничения, новые ограничения. Но пока, как бы, вот пока это выгодно, такое сотрудничество будет продолжаться, если можно вообще назвать это сотрудничеством, потому что это геополитика.
И вы в экономику так сразу свернули, а мне кажется, что значение, во всяком случае, которому это в России там, да, пытаются придавать. Это, в общем, даже не только экономическое, это, в первую очередь, политическое. Да? Экономически, может быть, эта война не так Китая касается, но с точки зрения политики, Это важная тема для Соединенных Штатов, важная тема для Европы. Китай, который ставит себя, в общем-то, все-таки в некоторую оппозицию западному миру, для него политическое сотрудничество с Россией, возможно, даже важнее, чем экономическая составляющая.
Ну, не знаю. Честно говоря, мне кажется, как в одной китайской поговорке говорится, о чем бы люди ни говорили, они говорят о деньгах. Поэтому политика – это тоже про деньги, это тоже про экономику. Просто она такая, как бы, это некоторый такой подход для того, чтобы решать экономические какие-то задачи. Вот и все.
Как вы думаете, получается ли, даже неважно, саммит БРИКС в данном случае, это, понятно, одно из событий, получается ли так, что мир действительно разделяется на какие-то там, части, да, то есть глобальный мир закончился, и вот получается действительно противостояние Запада с неким, да, там, Востоком или там еще со странами Юга, да, глобального.
Юг, да.
Вот, собственно, что, как вы вообще видите, вот происходит, видимо, оно происходит, вот это вот переустройство мира?
Честно говоря, я бы не преувеличивал вот движение в сторону, так сказать, там, поляризации мира.
Угу.
Да, ведь всегда существовали, даже там, с момента создания Совета Безопасности в ООН, да, всегда находились те, кто не давал, не пропускал решения, накладывал вето. Да, и раньше, в общем, была такая как бы оппозиция в Совете Безопасности в виде Китая и России, которые частенько как бы какие-то инициативы блокировали с помощью процедуры вето. Поэтому, ну и сейчас есть некоторое противостояние, но назвать, что это как-то все поляризуется слишком сильно, наверное, нельзя. Это, наверное, бы очень хотелось Путину, но все-таки я бы не преувеличивал значение этого события, которое сейчас проходит в Казани, или каких-либо других событий. Все-таки вот по сравнению с тем, что было, многое не поменялось.
С другой стороны, да, вот если возвращаясь все-таки к России и войне в Украине, но ведь получается же действительно, что Россия развязала, да, вот эту агрессивную и крупную войну в Европе, и как будто бы не оказалась в международной изоляции. То есть как будто бы все-таки Путину удалось, да, там какой-то, понятно, что не идеально, да, там какой-то определенной ценой человеческих жизней и экономической ценой, конечно, тоже, но остаться каким-то, более-менее все-таки рукопожатным лидером. Как вы думаете, будет ли, вообще, да, как будут обстоять дела с положением России вот на международной арене дальше?
Насчет изоляции я тут не соглашусь. Я считаю, что россияне сейчас чувствуют себя изолированными, особенно те, которые привыкли путешествовать. Сейчас им это сделать очень и очень затруднительно. Европейскую визу получить практически невозможно. Я уже не говорю там про дальнее, совсем дальнее зарубежье, заокеанское, например, да. Остается дружить с такими как бы странами, куда редко когда путешествовали россияне, да?
В Японию сейчас все поехали. Не все, но очень многие.
Открывают новые направления, но, по-моему, Япония тоже не особенно, она вообще никогда не славилась открытостью границ для туристов.
Сейчас довольно просто. Вот я вижу, что у меня друзья, очень многие знакомые едут в Японию просто вот в большом количестве.
Может быть, просто потому, что невозможно поехать в Европу.
Смотрите, россиянам стало сложнее, да? Россиянам стало сложнее.
Сложнее что?
Путешествовать в Европу, я согласен, действительно, и много. Деньги переводить стало сложнее, да, с этим тоже многие столкнулись. Много проблем, которые появились, и у России тоже появилось много проблем. Но в целом, можно ли говорить, что страна оказалась в изоляции какой-то? Наверное, нет. Это вот, может, не знаю, хорошо это или плохо, тут как бы палка о двух концах, естественно. Но просто вот как вы считаете, это... Победа Путина, ну, какое-то достижение, или недоработки Запада, или на самом деле все как должно быть?
Это реальность, которая связана с тем, что, ну, сегодня очень много процессов, между, так сказать, между разными странами интегрированы друг в друга, да, и понятно, что вот полностью изоляция, выстраивание, я не знаю, какого-то забора, все прерывание дипломатических отношений, никто на это не пойдет. Потому что все равно информацию как-то надо получать и доносить информацию до руководства России. Поэтому о полной изоляции речь не шла и раньше. Да? Делают такие как бы болевые приемы, которые должны отражаться прежде всего, конечно, на экономике, должны отражаться на благосостоянии олигархов. Не всегда как бы это достигает цели, то, что предпринимается. Но это уже зависит как бы от эффективности там прорабатываемых мер. Я не экономист. Я даже как бы далек от как бы, там, изучения геополитики какой-то глубокой. Да? Но мне кажется, что все-таки здесь... Какие-то санкции работают достаточно эффективно. И мы видим, что сейчас как бы там ключевая ставка, да, запредельная просто, да, такой ключевой ставки, по-моему, никогда уже не было. И говорят,
что... Почти 20%, и говорят, что будут поднимать.
Все еще говорят, и все еще впереди, да, уже ипотека... Чтобы получить ипотеку, надо платить 27% годовых, но это вообще ни в какие ворота не лезет. Да? Людям не получить жилье, а это значит, у людей теряется какая-то перспектива, надежда на прекрасное будущее. И в этом плане режим страдает тем, что он теряет очки здесь. Значит, санкции, какие-то санкции все-таки работают.
А вот тут этим к санкциям, да, тоже он, с одной стороны, юридический вам вопрос, с другой стороны, такой общий и горячий, наверное, уже много копий было сломано, обсуждает, насколько справедливо вообще вот та ограничение на то, чтобы там россияне могли поехать за границу там или въехать на своей машине, насколько справедливы вот эти вот санкции про переводы денег, про усложнение дел с визами, блокировки карточек, да, вот это вот. Ну, много санкций, которые коснулись рядовых россиян, многие из которых вообще не поддерживали никогда Путина, да? А как вам кажется, насколько это справедливо и насколько это соотносится, вот, ну, насколько я так помню, да, есть же, да, буква закона, а есть дух, да, управа какой-то, да, и вот этот вот дух европей, да, какого-то прав человека, да, европейского, то, что мы право подразумеваем, когда нет коллективной ответственности, есть индивидуальная ответственность и так далее. Как вот вам кажется, насколько это все с этим соотносится?
Ну, иногда представляется, конечно, несправедливым, когда особенно сам сталкиваешься с какими-то проблемами, да?
Когда сам сталкиваешься, всегда самое ощущение, да, несправедливости, да. Это правда.
С другой стороны, ты понимаешь, что в Европе ведь, ну, как-то они привыкли все решать правовыми способами, без каких-либо исключений, да? И когда они устанавливают какой-то правовой способ, ну, страдают все, как бы, и... Все страдают, да, вся аудитория российская страдает, даже те, которые сопротивляются тому, что происходит внутри России сейчас и то, что Россия делает в Украине. Даже те люди, которые вот являются таким сопротивлением внутренним, да, они тоже страдают от санкций, от всех тех ограничений, которые вводятся в Европе, да. Но это демократия. Так работает демократия. Мы привыкли к тому, что все управляется в ручном режиме и хотим постоянно искать, что вот европейцы должны быть более гибкими, значит, какие-то исключения делать. Но это... Вообще демократия – это про бюрократию больше. Да? И поскольку как бы вот... мы столкнулись с демократическими процессами, то, к сожалению, вот они вот такие. Они иногда не очень, очень неповоротливые. Зато в тоталитарных режимах все решается очень быстро. И иногда решается, так сказать, в порядке исключения. А вот в Европе по-другому. Да? И нам надо, как бы, наверное, понять, что вот, к сожалению, у демократии есть и такая сторона, которая как бы не дает возможность быстро, оперативно решить какие-то задачи.
Смотрите, оперативность задач – это одна история, да, действительно, с которой, ну, сталкиваются, ну, как во всяком случае говорят о том, что это многие там экономисты, говоря о неэффективности санкций, да, вот они говорят о том, что они не могут как-то быстро разобраться и принять нужные санкции, да, много на эту тему есть дискуссий. А вот другая история, да, вот про которую я спрашивал, это вот эта коллективная ответственность, коллективная вина. Я говорю сейчас не про самоощущение, да, это отдельная история целого поля боя, значит, в интернете, кто что там должен испытывать внутри России. Эта история, в общем-то, правовая. Насколько можно взять, да, там, и всех россиян грести под одну гребенку, потому что они родились в этой стране, и у них есть паспорт такого-то цвета.
Нет такого подхода, Арсений. Вот нет такого подхода.
Ну да? Как, ну Visa и MasterCard со всеми перестали работать.
Под одну гребенку. Это скорее как бы, это не про юридическую ответственность. К праву она не имеет никакого отношения, а она имеет отношение действительно к она имеет отношение к тому, как люди, да, обычные люди, видят, что происходит в России. Обычный там европейский житель, да, вот как он это видит? Ну, как бы вы там выбрали Путина, да. Что-то у вас все-таки никак не получается его сфера. Вот как они рассуждают, да.
Но есть политики с какой-то экспертизой чуть-чуть более продвинутой.
Ну, есть, но в большинстве случаев все-таки европейские политики ориентируются на своего избирателя. А избиратель думает вот так. И европейскому политику, честно говоря, вот там вот эти вот детали, что не все так однозначно, там есть какие-то разные силы, которые пытались что-то сделать, у них нифига не получилось. Но им легче как бы все-таки встать на сторону своего избирателя, да, и говорить, ну да, ну у них там вот так вот все. Да? Поэтому это такое обывательское отношение ко всем россиянам. И я скажу, вот после Второй мировой войны точно так же в течение там 10 лет, а то и 15, в Европе все так относились к немцам.
Да, да, это правда. Но насколько уже рефлексии потом было произведено.
Боролся он с Гитлером, или он воевал там в Вермахте, да? Неважно. Ты немец, все как бы. И это просто, это как бы это примитивное такое как бы восприятие того, как надо реагировать на ту страну, которая развязала конфликт.
Вас не разочаровывает такой подход?
А как может разочаровывать, ну, вот этот медицинский факт, да, ну, конечно, неприятно. Не, неприятно, разумеется, но это факт, с которым нам надо его просто принять, да, и победить его на 100% невозможно. Все равно будут люди, которые, так сказать, будут так относиться. Но среди этих людей надо искать просто теми, с кем можно... Кому можно доносить свою позицию, да, что все, что ты пытался этому противостоять, показывать результаты своей работы, да?
Ну, тогда сразу хочется вспомнить про российскую позицию в изгнании, про тех людей, которые называют себя политиками, да, и не просто тех, кто там против, да, происходящего. У нас есть люди, которые себя позиционируют как политики, некоторые давно уже находятся за границей. Некоторых вот недавно отпустили из тюрем, что было очень здорово, и они тоже теперь находятся за границей. Какой вы видите их роль сегодня? Раз-таки в том, чтобы отстаивать какие-то, может быть, права среди европейских государств, да, оставшихся россиян, или как-то попытаться вмешаться во внутренние российские дела. Тут, в общем, дискуссия-то масса, как вы видите?
Роль сложная. Понимаете как? Вот одно дело мы, да, мы как бы активисты, мы не политики, мы людей вытаскиваем из тюрем, да? Мы людей спасаем из всяких ситуаций и вывозим их, и защищаем их. Нам легче, у нас есть дело, которое мы знаем, которое, в котором у нас есть опыт, да, знания, и мы это применяем, мы этим занимались. В большей степени, скажем так, в более очевидной правозащитной степени, когда самостоятельно ходили по судам, до того, как нас выгнали из России, мы этим продолжаем заниматься дистанционно сейчас. Кстати, я скажу, что может быть даже более эффективно, чем раньше.
Да, про это отдельно чуть попозже поговорим.
А у политиков, понимаете, которые, к сожалению, они лишились возможности доступа до своей аудитории, да, ну, я имею в виду выводить людей просто на улицу и говорить с ним, что называется, лицом к лицу. У них, конечно, есть возможности транслировать свою точку зрения через, слава богу, есть еще интернет, да, есть способы доведения этой информации, ну, вот такой вот, да, то есть почитать можно, посмотреть что-то, да, но встречаться уже со своей аудиторией они не могут, потому что они в изгнании. И они, конечно, испытывают в свете этого большие сложности. Большие сложности и с позиционированием в том числе. И тем, с чем заняться, чем как бы заняться, чтобы как бы повести свою аудиторию вперед. Да? Выборов нет, поэтому ну вот, мы видим разного рода разворачиваются дискуссии. Если их
давайте можно... вот конкретно и прямо. Вот дискуссии, понятно, какие есть. Вот тут противостояние КАЦ, Ходорковский, ФБК. У вас есть кто-то, кому вы больше симпатизируете во всех этих битвах?
Да, я все-таки отягощен некоторым статусом своим. Да? Я адвокат. Поэтому нам нельзя, нам, адвокатам, нельзя выступать с позицией обвинителей, иначе это было бы нарушением принципа презумпции невиновности, в тех делах, в которых мы не принимаем участие. Вот в этом конфликте я участие не принимаю. Поэтому я не могу выступать здесь с позиции обвинителя Невзлина, например. С другой стороны, я все-таки был адвокатом ФБК, да, и я их защищал, когда в Мосгорсуде их признавали там экстремистами, и у меня были определенные отношения с этой организацией, значит, и это лишает меня возможности критиковать своего доверителя, да. Поэтому я здесь, к сожалению, вынужден взять самоотвод, что называется, в этом конфликте, да, и я внимательно наблюдаю. Все, что высказано, высказано очень серьезно. Я, конечно, ну, здесь жду решений уже каких-то, я не знаю, тех государственных органов, которые должны, ну, если не точку, то какие-то выводы уже представить, которые носят юридический характер. Но то, что высказано, это высказано очень... То есть характер высказанного, да, носит достаточно серьезный.
Вы имеете в виду по всем, да, вот этим вот разбирательствам?
По всем, да.
А все-таки вот если заканчиваю это, а самоотвод принял, да, заставлять принимать сторону не буду, но вот если касаться все-таки того, что, ну как там, потенциальные избиратели, да, мы как-то чего-то ждем от политиков, вы, я полагаю, тоже, Чего вы ждете? Ну, ждете вообще, есть ли у вас какие-то, может, уже ничего не ждете, ожидания от вот этих вот политиков оппозиционного толка, да, которые там оказались за границей, ну и, может быть, совсем в небольшом количестве остались в России?
Честно говоря, у меня есть надежда на Юлию Навальную. И я думаю, что вот она еще пока свой потенциал до конца даже не продекларировала. Здесь важно, конечно, ей показать, что она собирается делать. Не просто, так сказать...
Время-то что... уходит, так?
Время уходит, да. Поэтому тут вот, мне кажется, ей затягивать с этим нельзя.
Не удивило вас тогда, вы сами просто сказали про Юлию Навальную, меня несколько удивило, что свои первые, ну, большие интервью она дала вот BBC, еще, по-моему, кому-то тоже на Западе, вот, и потом вот пришла поговорить немного на как бы на свой, да, все-таки канал «Популярная политика», с Нино, по-моему, она разговаривала, Розибашвили, ну, то есть не с российской какой-то, ну, то есть, условно говоря, у нас все-таки есть какие-то независимые медиа, да, можно было поговорить с ними, а она пошла с западными медиа разговаривать и как бы со своим, собственно, медиа. Не удивило ли вас это?
Слушайте, когда политик в изгнании находится, да, мы все, вообще мы все в гостях сейчас, да, и а в гостях надо вести себя так, как в гостях. Поэтому если пригласили... на BBC, ну, я не слышал, чтобы она отказывалась кому-то из, там, я не знаю, чтобы она отказывала российским средствам массовой информации интервью. Было такое?
Ну, насколько я вижу, что ни одного большого интервью с ней...
Не было. А пробовали?
Лично я не пробовал, но знаю коллег, которые хотели это делать. Я прям не буду утверждать, что я переписки видел, но и что Юля она отказывала, у меня просто нет. Но я полагаю и представляю, как все-таки работали, конечно, многие отправляли, я уверен в этом, и запросы.
Ну, еще может быть, конечно, фактор готовности, да, то есть насколько... Юля, потому что это все-таки серьезные навыки, которым надо учиться. Которым надо учиться просто. Может, у нее пока их, может быть, нет, и ничего в этом страшного нет. Потому что если вы вспомните, как Путин выступал в конце 90-х годов, ну, как бы можно было под стол залезать, когда его слышно было. То есть это сейчас он ведет себя как павлин с распущенным хвостом, да? А тогда это было очень жалкое зрелище. Поэтому, ну, вот за 25 лет он научился и уверен, что у Юлии года хватит для того, чтобы такими навыками как бы позиционирования себя перед камерой, перед журналистами. Этому надо учиться. И если человек этими навыками не владел, ну, ничего страшного. У нее есть потенциал ввиду того, что есть... команда, да, и есть наследие Алексея. И вот эти два фактора, они дают преимущество ей перед остальными политиками, действующими сейчас, ну, в изгнании или еще где-то, да. Есть еще один политик, там, Илья Яшин, да.
Который, вот я как раз про него хотел сейчас спросить,
который,
да.
Который тоже перспективен. И... честно говоря, вот у меня надежда, что это будет какой-то здесь какая-то синергия была бы, если бы они бы вдвоем бы договорились как-то. И уверен, что вот именно они могут вдвоем договориться. Да? Может быть, с другими я бы как бы сказал вряд ли, да, а вот Яшин и Навальная могли бы создать какой-то союз.
Вот смотрите, ну, допустим, договорились. О чем, как вам кажется, им нужно договариваться?
Ну, ведь понимаете как, когда политики договариваются, они обычно делят какие-то сферы влияния свои, да. Я думаю, что, ну, вполне могут здесь путем переговоров как-то здесь этот вопрос решить.
Не очень понял, что какие сферы влияния. Просто сферы влияния, это у них сейчас тоже так как-то не густо.
Ну, каждый политик, я так понимаю, да, он стремится получить власть. Да, власть может быть разной. Власть может быть, там, я не знаю, стать депутатом. Я думаю, что у Юли, и у Ильи есть все перспективы стремиться на самый высший пост в России. В прекрасной России будущего, разумеется. Да? Поэтому, ну, как-то здесь можно здесь этот вопрос им вдвоем решить. Кто-то пойдет на... там, я не знаю, станет первым президентом прекрасной России будущего, да, кто-то станет премьер-министром или станет спикером в парламенте. Это уже как бы как они будут видеть свое будущее.
А если говорить про сегодняшний день, ну, просто президент, парламент, это пока ощущение какого-то будущего, может, оно и быстрее наступит, но... Вот не того, которое связано с настоящим моментом. Да, должны произойти еще какие-то явно серьезные события, чтобы мы, да, стали говорить об этом уже в какой-то практической плоскости. А вот сегодня о чем им договариваться? Я просто честно плохо себе сам представляю это. Вот я как бы себе могу там поместить на место, да, и вот... А что делать-то? Сложно? Ну,
сложно делать, потому что я говорю, я, честно говоря, не знаю, какие... политические акции сейчас вообще можно проводить, будучи в изгнании. И тут надо коллективный разум подключать, действительно специалистов, которые, ну, может быть, имеют опыт, уверен, там в иностранных государствах тоже такие случаи бывали, когда политики работали из-за рубежа и тоже что-то, наверное, не сидели, сложа руки, что-то делали, что-то получалось, где-то что-то не получалось. Вот это все надо просто проанализировать и что-то делать вместе. Надо консолидировать все силы демократические, которые сейчас тоже находятся в изгнании. Надо, политики вообще должны заботиться о людях, да, должны показывать, что они заботятся о людях. Вот сейчас есть активисты, которые продолжают свою непростую деятельность в изгнании, да, они сталкиваются с кучей проблем. Ну, почему бы этим политикам в изгнании, да, не озаботиться о тех людях, которые, ну, уехали, ввиду там преследования на родине, продолжают свою работу на российскую аудиторию. Да? Ну, вот вроде вас, Арсений, например, да? Вроде меня. И если мы будем чувствовать от этих политиков поддержку, то уверен, что мы обеспечим взаимность некоторых. Правда? И, по крайней мере, наша аудитория и ваша аудитория тоже может почувствовать эту, то есть необходимость этой взаимности. Но какие конкретно политические проекты реализовывать, это уже, ну, здесь я просто не специалист. Я вот как бы по судам, по тюрьмам, да, это как...
Вот давайте мы сейчас к судам и к тюрьмам на самом деле перейдем. Единственное, до этого сделаем небольшой перерыв, буквально 30 секунд. Я напомню, что Иван Павлов у нас в гостях. Друзья, не забывайте про лайки, не забывайте про поддержку канала, если это вам возможно, да. И спасибо вам за вашу поддержку. 30 секунд, и мы продолжим.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Один из часов 34 минут в Петербурге. Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Иван Павлов, адвокат, у нас в гостях. Иван, давайте вот ближе к вашей, конечно, специфике. Вы сказали, что онлайн сейчас, занимаясь помощью людям, да, которых преследуют внутри России, даже иногда получается работать эффективнее, чем раньше. Расскажите чуть-чуть побольше про это и как это вообще может быть.
Как это может быть? Ну, вот раньше, понимаете, там, когда мы работали в России, ходили в суды, в тюрьмы, в следственные изоляторы, следственные кабинеты, к нам обращались тогда, когда уже человек сидит в Лефортово. Да? Вот его посадили в Лефортово, и к нам пришли там заплаканные родственники, либо близкие, знакомые с этой проблемой. И когда обычно даже уже проходило время, когда родственники переживали там несколько стадий, сначала их запугивали, чтобы они никому ничего не говорили, потом у них приходило осознание, что все-таки надо защищаться и надо обращаться к адвокатам, а время упущено. Да? И к нам приходили, мы брались за дело. Иногда вытаскивали, иногда не удавалось. Но это была уже как бы работа с запущенной проблемой. Да? Сейчас мы заметили, что, может быть, так повлияли все эти события военного свойства на человеческое как бы сознание россиян. Сейчас у людей открылась какая-то чуйка просто. Они чувствуют приближение какой-то проблемы и обращаются к нам до того, как к ним придут утром и отвезут в Лефортово.
А можно какой-нибудь пример, не обязательно конкретный, можно даже абстрактную какую-то картину нарисовать, тут как вы можете.
Ну хорошо. Этот пример, вообще примеры приводить сейчас очень, очень опасно.
Поэтому
Да,
говорю, можно абстрактную какую-то,
очень
да.
опасно. Очень опасно, потому что вот ты как бы начинаешь рассказывать, да, и ты сразу понимаешь, ох, блин, вот как бы вот этот путь уже как бы ты его опубликовал, и он будет перекрыт чекистом. Ну хорошо, все равно приведу какой-то пример, даже вот что называется пример из жизни. Наверное, вы помните это дело, когда вот сейчас буквально недавно был вынесен приговор уже по госизмене в отношении гражданки, у нее двойное гражданство было, то есть два гражданства, российское и американское. Девушка жила в Штатах долгое время. И такая Ксения Карелина, она
Карелина, Карелина, да.
приехала навестить своих родственников в Екатеринбург. Ну, пограничники, чекисты, забрали у нее телефон, сказали, ну, что-то у вас тут как бы надо вот посмотреть, мы вам принесем это домой. Она приехала домой, а чекисты открыли ее телефон, нашли там приложение банковское и увидели, что она около 50 долларов перечислила как раз 24 февраля 2022 года в один украинский фонд. Ну, это то, что они обычно ищут вообще. То есть они прям вот конкретное число, да, 24 февраля. Смотришь, что человек делал, да, кому писал, кому деньги отправлял. Да? Вот. И ясно, что тогда, в этот день, многие стали донатить, в том числе в украинские фонды. А позже выяснилось, что это государственная измена, понимаете? Это может быть квалифицировано как государственная измена. И вот девушка как бы, значит, не ожидала этого. То есть она, может, не следила за всеми этими тенденциями, которые здесь в России идут. Да и вообще, можно ли вообще предположить, что такое бывает? Да? Не каждый такое предположение сделает. Поэтому, ну вот, через несколько дней за ней пришли. За ней пришли, телефоны, конечно, уже никто не отдал. Ее задержали, арестовали, и вот недавно суд выписал ей 12 лет лишения. А недавно у нас был практически аналогичный кейс не с девушкой, с парнем, которого тоже два гражданства, тоже американское и российское. Он попал в точно такую же ситуацию. На границе у него забрали не только телефоны, но и два паспорта. американский паспорт, российский, заграничный. И он что-то почувствовал неладное. Пришел домой, то есть его отпустили домой, сказали, ну, мы вам привезем чуть позже. И начал гуглить. И нагуглил вот кейс с Ксенией Карелиной, нагуглил про первый отдел и обратился к нам. И мы его вывезли. Моментально просто сказали, так, значит, вот такси сейчас вот берешь, едешь вот туда, тебя тут, значит, потом дальше в Минск. Из Минска ты летишь в Ереван. В Ереване ты по российскому, то есть все это можно сделать по внутреннему российскому паспорту, который, слава богу, у него был. И он по этому паспорту, соответственно, долетел до Еревана, обратился в посольство Соединенных Штатов, ему сделали загранпаспорт, и он улетел в Штаты. А на следующий день к нему пришли с обыском в России. Ну вот, понимаете, то есть вот это такой пример, который свидетельствует о том, что сейчас люди стали более осторожнее относиться, да, к тому, к своим правам, более настороженно, ко всякого рода знакам. Вот если бы он не позвонил бы нам, не связался бы с нами, ну, наверное, сейчас бы он
Наверное, мы бы скоро получали, да, новости об очередном приговоре.
приговоре по госизмене. Поэтому.
Тут вообще, я, кстати, хотел вас спросить, таких разговоров-то среди россиян, которые оказались за границей, конечно, ходит сейчас очень много. Насколько вообще опасно или насколько безопасно возвращаться в Россию? Понятно, что у каждого есть свой анамнез, если человек там никогда ничего не говорил, не писал, не думал и вообще за границей по каким-то ситуациям никак не связанным с войной, то тут, наверное, все как бы очевидно. Но вот
Нет, нет, нет. Не очевидно.
если люди уехали, да, в связи с войной, вот расскажите.
Ну, вообще сейчас приезжать в Россию после того, как долгое время ты прожил где-то в другом месте, достаточно может быть некомфортно, потому что тебя встретят, тебя обязательно подвергнут так называемой беседе с чекистами, да? Где будут интересоваться, где ты живешь, с кем ты за рубежом, с кем ты контактируешь, чем ты зарабатываешь, то есть вывернут все. Да, счета банковские, где открытые, да, телефон, предъявите телефон, да, ты можешь как бы отказаться распаролить его. Они с этим справятся, у них есть на это ресурс. Айфоны скрывают, запароленные. Есть специальные как бы уже программное обеспечение, но там целый комплекс такой, то есть телефон просто подключается к нему, и все, вся незашифрованная внутренность телефона, да, она в том числе телеграмные чаты в Телеграме, да, они будут доступны для чекистов, для поиска по ним всякого рода информации. Просто, ну, каждой такой поездке, даже если ты не активист, даже если ты ничего не делал, все равно как бы опытные чекисты найдут к чему придраться. Поэтому надо готовиться. Надо готовиться к каждой поездке, готовить себя, чисто психологически готовить к тому, через что тебе придется пройти. Ты должен быть готов к ситуациям, когда тебе будут предлагать там, то есть рассказать все, да? Ты должен, ну, понимать, что такое условие может быть тебе поставлено. Как реагировать на это, на все? Как реагировать на то, что тебя просят вскрыть твой телефон? И это все очень неприятно. Без подготовки это будет, ну, такое как бы достаточно некомфортное мероприятие. Поэтому даже тем, кто не имеет никакого отношения к антивоенному активизму, все равно надо понимать, что пройти придется через некомфортную процедуру встречи с правоохранительными органами России. Ну, а у активистов дополнительно, конечно, есть риски, да, и поэтому еще больше надо готовиться здесь и понимать, что без острой необходимости приезжать в Россию опасно.
Угу. А как, вот просто, да, вот не знаю, например, читаю те же письма Жени Беркович, она часто пишет о том, что все время встречает, и вообще многие политзаключенные об этом пишут, что все время встречают где-то в СИЗО, в колониях, на этапах, встречают политзаключенных, о которых никто не знает. Да, они все время говорят, что это какие-то люди, у которых практически нет там родственников, знакомых, до СМИ не дошла информация, до правозащитников не дошла информация, они даже не включены в этот список мемориала, который постоянно пополняется политзаключенных в России. Вы вот себе представляете, насколько этих людей вообще на самом деле может быть много?
Ну, на то она и подводная часть айсберга, что мы не знаем, сколько, сколько их. Да, можно предполагать, да, но я думаю, что много. Я думаю, что много, и это могут быть очень яркие кейсы, как, например, мы иногда узнаем посмертно, да, что человек как бы... Человек был политическим заключенным. Как вот в случае с музыкантом Кушнер, по-моему, его...
Да, Павел.
Из биробиджанской тюрьмы, по-моему, да? Из биробиджанской...
Ну, сам он жил, он работал в Биробиджане, да.
Да, вот. Ну, то есть...
Кушнеров же, да, правильно, я же...
Ну, да.
Сейчас мы... Насколько их много? Действительно, это могут быть тысячи?
Ну, смотрите, сколько у нас сейчас? У нас сейчас по разным подсчетам, да, от 800 до 3500 политзаключенных. Да, то есть порядка 800 – это в списке мемориала. Потом они говорят так, что у них 1500 еще заявок, да, то есть это те, кто претендует на этот статус, нерассмотренные, да, и по-моему, подсчетам ОВД-инфо больше 3000. То есть, ну, это много или мало? И я думаю, что подводная часть айсберга может быть просто симметричной. Еще столько же.
Павел Кушнер, конечно, Кушнер, не Кушнеров, Кушнер. А, вот, спасибо, нам вот наш зритель подсказал. Будет ли, да, вот мы все время сравниваем, там, говорим 37-й год, да, любим эти слова произносить. Как вы думаете, стоит ли вот от нынешнего режима, от нынешних чекистов ожидать таких же массовых? Да, но все равно вот вы сейчас, да, привели цифры, но это... даже там десятка тысяч людей не набирается, это все как бы ужасно, но это не сотни тысяч, не миллионы, да, людей, которые были репрессированы 100 лет назад. А может ли снова эта машина набрать такой же ход? Или все-таки другое время?
Я думаю, просто смысла нет. Просто во всем надо искать какой-то смысл. Да, репрессии вводятся тоже не потому, что кто-то там в Кремле сидит кровожадный, ему надо каждый, там, я не знаю, вот с каждого там политзаключенного стакан крови, понимаешь, принести, и вот это его будет подпитывать. Ну нет. Но все-таки есть цель. В репрессии есть цель – запугать людей. Запугать людей для того, чтобы не просто, чтобы они боялись, да, а чтобы... они отказались от любого сопротивления. Просто переломить их волю на сопротивление. Чтобы они перестали думать о сопротивлении. И страх – это, конечно, самое лучшее, что можно здесь придумать. Страх помогает парализовать волю. И люди перестанут сопротивляться, перестанут протестовать. Да? И то, что мы сейчас наблюдаем. Для этого, кстати, Потому что люди еще как бы такое свойство имеют, они ко всему привыкают. Вот если ты репрессии на каком-то уровне остановишь, они к нему привыкнут и перестанут бояться, и репрессии перестанут действовать. Поэтому смысл еще репрессивного маховика, он должен набирать обороты. Он должен постоянно, как бы, постоянно новый что-то придумывать. И поэтому вот мы видим, то новый законопроект какой-то, то еще кого-то вообще просто по надуманному поводу бросят в тюрьму. Поэтому все, вот все развивается. А что касается массовости, а они сейчас не нужны. Вот понимаете, массовые репрессии нужны для чего? То есть нужны были для чего вот тогда? Чтобы люди узнали об этом. Чтобы широкие народные массы узнавали. Поэтому а интернета не было, телевидения не было. Поэтому приходилось людям репрессии показывать из окна квартиры своего многоквартирного дома. Вот они вот смотрят утром, да, и кого-то выводят.
И воронок, да, воронок.
Воронок сажают, увозят. И у них появляется страх. Да? Вот еще это потом слухи, потом вот этого арестовали, вот этого арестовали. И тем самым, ну, достигался этот эффект. Эффект страха. Сейчас, а зачем проводить массовые репрессии? Это, во-первых, ну, это дорого. Да, ну, как бы это требует каких-то ресурсов. А сейчас можно провести точечную репрессию, разнести об этом информацию с помощью интернета и первого телеканала, если надо.
И вот, ну, кстати, по первому телеканалу-то про это почти не говорят.
Давайте сейчас вот об этом. Это тоже такой как бы феномен, да, когда Путин использует силу оппонентов, потому что действительно о репрессиях в основном говорят те средства массовой информации, которые, ну, считаются независимыми. По Первому каналу ты действительно ничего не узнаешь, там, кого признали иноагентом, кого еще что-то. Но если увидишь, это какое-то будет какая-то редкость, какое-то ток-шоу или еще что-нибудь. Вот. Ну, то есть, сейчас массовость не нужна. Сейчас вот массовость, скажем так, эффект такой же, как от массовых репрессий, достигается с помощью пропагандистских механизмов. Да? Пропагандистских и, ну, интернета, который как бы разносит эту информацию. И, то есть, эффект такой же, но при этом репрессии точечные, не массовые.
Тут вас спрашивают, точнее, меня попросили спросить, и действительно спрашиваю, Иван Сафронов, да, ваш подзащитный, Христо Грозев, журналист, рассказывал, что он был включен первоначально в список на обмен политзаключенными, да, который вот произошел, ну, на обмен политзаключенных, да, шпионов, который вот произошел в начале августа. Во-первых, расскажите, может быть, вы знаете, действительно ли это так, и вообще, как вам кажется, каковы шансы на то, что все-таки Иван раньше времени окажется на свободе, может быть, попадет в какой-то следующий список? Как вообще у него дела?
Ну, как дела? Как дела, как у человека, отбывающего наказание в одной из колоний Красноярского края. Да, то есть там жизнь, конечно, не мед. Холодно. То, что он был в списке, ну, понимаете, тут какие списки? Когда речь идет о конфиденциальных переговорах между там дипломатами и сотрудниками спецслужб, ну, как бы, ну, о каких списках? Да? То есть у них, конечно, есть, наверное, свои списки. Какой-то торг-шоу. Кто-то мог... Там ясно, что позиция есть у каждой из сторон не выдать больше, чем надо, да. Ну, то есть каждая из сторон будет предлагать только как бы то, что вот чтобы какие-то козыри себе еще оставить на будущее что-то. И, конечно, Иван Сафронов Ну, достаточно желанный для всех, скажем так, кандидат на освобождение. И ну, режим этим пользуется. Пользуется тем, что многие хотели бы, чтобы он был освобожден, но и не допускает этого, потому что рассчитывает на то, чтобы получить побольше от.
Ну, то есть вы думаете, что следующие обмены будут?
Не исключено. Это же, понимаете, это непредсказуемо. Как будут, но когда будут? Понятно, что тут столько шпионов на Западе не найти, чтобы освободить всех политзаключенных в России. Ну, не найти просто. Да? Хотя мы вот насчитали порядка 100 человек, в освобождении которых путинский режим может быть заинтересован. И этот список у нас тоже есть, как и есть список наших подзащитных, которых мы, соответственно, продвигаем на обмены и тоже как бы работаем здесь, адвокацию ведем на этот счет. Но поскольку очень непрозрачные процедуры, да, загадывать что-то заранее и говорить, этот человек будет обязательно включен, а этот не будет, ну, нельзя.
Ну, речь даже вообще про то, что обмены как, то есть, на ваш взгляд, все-таки вероятности того, что будут повторяться вот похожие истории, да, с тем, что будут обмениваться российских политзаключенных на российских шпионов, да, эта история может продолжаться.
Спрос на это есть.
И на Западе тоже.
И на Западе тоже. Поэтому тут все зависит от позиции высоких договаривающихся сторон, как говорится.
А в чем интерес? Вы можете понять? Ну, то есть, да, я вот не случайно подчеркнул российский политзаключенный, российские шпионы. Да, все это касается России.
Да.
Понятно, зачем Путину нужны российские шпионы возвращать своих. Тут, мне кажется, нечего особо обсуждать. А вот все-таки, ну, по большому счету, политика циничная штука. И, как мне кажется, в последние годы мы в этом вынуждены были снова убедиться. В чем интерес, то есть, да, как объяснять, может быть, если вы этим занимаетесь, как я понял, занимаетесь, что Западу выгодно менять российских политзаключенных, вызволять их из российских тюрем?
Во-первых, это порой достаточно авторитетные люди. Ну, я уж не говорю про Навального, которого просто не удалось вытащить из-за того, что его убили там. Да? А, например, Яшин. Да? Ну, это, в общем, как бы вытащив этого человека, части вот той России, которая добивается перемен, ну, тем самым Запад дал какую-то, не знаю, надежду, да? И такую надежду как вдохновлять вот такими как бы освобождением лидеров, да? Лидеров общественного мнения, можно сказать, лидеров оппозиции, кто-то скажет, да? Но вот так, давать возможность человеку выйти и продолжить свою политическую уже деятельность, да, и давать возможность своей аудитории как-то вдохновляться поступками, это мне кажется,
Мысль про политиков понятна, но не все же далеко из них политики.
но есть гуманитарные цели, да, есть гуманитарные цели, которые говорят о том, что люди дела, за которыми следили, да, видели откровенную несправедливость в этих делах. Ну, просто проявить тут гуманизм и добиться освобождения невиновного. И это тоже поступок.
Спасибо, Иван. У нас время подошло к концу. Иван Павлов, адвокат, руководитель первого отдела. Тоже
Давай.
подписывайтесь. Основатель, прошу прощения, основатель первого отдела. Подписывайтесь и на первое отдел, и на Ивана. Иван тоже делает ролики на YouTube. Ставьте лайки Ивану, ставьте лайки нам. Если можете поддерживать донатами, поддерживайте, это важно. Спасибо вам большое. Ну и все, прощаемся, берегите себя тогда. Иван, спасибо вам, всем спасибо,
спасибо,
друзья.
Спасибо.
Всем спасибо, пока.
Пока.